Я сидел на задней скамеечке с братом и подсчитывал, сколько лет уже мы живем в период свободы. Вы знаете? 18 лет. А сегодня у нас 45 лет, ну вообще как наше братство и стало на путь свободы. Вот подсчитайте, 18 лет это уже приближается к половине. И вот когда я эту цифру вот так вот сам для своем сердце отметил и пришел к выводу о том, что, ну можно сказать, растет поколение, которое не видело времени гонений и не знает, что такое страдание за имя Господа. И вот сегодняшнее общение и все такие юбилейные общения, они направлены на то, чтобы возбудить в человеке воспоминания, чтобы как-то вспомнить путь, по которому шли отцы. Возможно, кто-то спросит, а зачем такие общения? Ну, и для тех, которые, может быть, не понимают смысла в подобных общениях, я хочу рассказать одну историю, которая приключилась со мной в период моей юности. Я работал в организации, где были почти все евреи. Один мой начальник по имени Изя сказал: у нас завтра в синагоге будет большой праздник, я тебя приглашаю на этот праздник. Я решил посмотреть, как празднуют евреи. И когда я пришел в Киевскую синагогу на Подоле, я увидел там на улице множество евреев, которые ходили взад и вперед. Я спросил: что у вас за праздник? Они говорят: мы не знаем, надо у старых людей спросить. И вот этот вот человек, мой начальник, которому было под 60, он искал старого человека, который бы рассказал, что же это за праздник такой. Они ходили, оказывается, весь смысл их общения находился в том, что они на улице разговаривали друг с другом. А в синагогу они заходили, они шапочки такие одевают, они одевали на голову носовой платок, заходили на минутку в синагогу, и это считалось, что они побывали на служении. И вот я себе так подумал, а не может ли быть такое, что через долгое-долгое время, если продлится свобода, у кого-то, который гуляет там на улице, стоит полубоком, где-то спросят: а на какое общение ты приехал? А он скажет: не знаю, ты у братьев спроси. Они знают, они тебе объяснят. Я должен сказать, дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, что подобные общения, они необходимы для того, чтобы вспомнить, для того, чтобы понять и увидеть тот путь, по которому нужно идти. Я хотел бы прочитать место Священного Писания, оно записано в книге Псалтирь, 77-м псалме, 34-35 стих. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний Избавитель их. Я прочитал место Писания о том, как израильский народ вспоминал и забывал Бога. И сегодняшнее наше общение, оно направлено частично на то, чтобы мы вспомнили и не забывали путь, по которому шли наши отцы. Я хотел бы немножко рассказать, мне так поручили или попросили рассказать немножко о периоде прошлом, о периоде гонений. И мне хочется рассказать немножко на примере Киева, что происходило раньше. Вообще историю Киевской церкви или историю Киева можно подразделить на несколько периодов. И я сам себе подразделил на 5 периодов. Первый период – это был, ну, можно сказать, назовем его как Ефесский период. Период жертвенности, период особой любви. Этот период, он длился приблизительно 15 лет. И когда, если рассказывать об этом периоде, о том, что происходило в нашем городе, как и во всем братстве, когда в 1961 году, а может быть и немножко раньше в нашем городе, народ Божий пробудился. И здесь была большая община в 400 человек, которая скиталась в окрестных лесах. И каждая, может быть, полянка в этих лесах, она дышит историей. Если бы молодежь могла пройти по этим окрестностям, там, где скитались эти 400 человек, как они ходили, как они скрывались от властей, как они проповедовали Слово Божие, можно было бы много рассказывать об этом. Я хочу немножко только остановиться, ну, может быть, маленький эпизод рассказать из того периода, как один брат ходил из дома в дом, подыскивая место для служения. Вот попробуйте зимой 400 человек поместить в частный дом. Вы можете найти такой частный дом? А вот для брата стояла такая задача ходить по верующих и искать место для служения. Он ходил так, входит в один дом и говорит: «Пустить Христа в хату». Ну и после того, когда так говорили, трудно было не впустить. А был один случай, когда он ходил, и не нашел места на служение, пришел изможденный, сел на порог, обводил голову руками и говорит: «Не нашел я места для служения». Все-таки потом место нашлось, и служение прошло. Но это немножко говорит о том периоде, какой был, когда нужно было полностью выносить всю мебель из дома, когда люди теснились друг к другу вплотную. Я еще помню сам маленьким, как проводили какое-то там примитивное усиление из комнаты в комнату, и люди слушали Слово Божие. И не было тех, которые где-то были за забором, где-то были далеко, где-то были в полоборота, а теснились для того, чтобы послушать Слово Божие. Но любой период первой любви, к сожалению, рано или поздно заканчивается. Так было и в нашем городе. Закончился этот период. И приблизительно через 15 лет наступил в нашем городе период, назовем его период затишья, период обольщения. Или тогда, когда потихоньку начал мир вползать в церковь. Когда община, она делала первые только шаги, когда она вышла из лесу и говорили: вот вы начинаете соприкасаться с властью, знаете, они вас заманят в свой капкан, и вам трудно потом будет выпутаться из этих сетей. Один брат говорил: мы выстоим, мы знаем, под каким дубом закопан ключ от нашей лесной церкви. И если уже нас будут очень сильно давить, мы выкопаем этот ключ и обратно пойдем в леса скитаться. Но не так-то было. Потихоньку, шаг за шагом, одну позицию начали сдавать, другую позицию, третью. В начальный период, вот по свидетельству даже иностранцев, которые приезжали в церковь, они описывали, что из себя она представляла, какой внешний вид был у верующих, какие они были, и описывается, какие были все в простых одеждах, насколько все были, ну, совершенно как мужички такие. Потом уже позже, ну, как всегда в истории христианства, обрастало больше, ну, такой нарядностью, больше пышностью. И этот период такого затишья, или назовем период обольщения, он длился приблизительно 10 лет. А потом в нашем городе произошли определенные события, и вновь образовалась общинка, которая решила идти прямым путем. Это произошло приблизительно в 1984 году, под осень, когда группа молодежи, она решила идти путем свободы, независимым путем. Это было очень трудно, потому что приходилось собираться на свежем воздухе, зимой в лесу. Часто, вот представьте себе старушку, которая лет под 80, ее молодежь ведет под руки, и она идет по лесу для того, чтобы вместе прибыть в служении Господу. Это был период, можно сказать, прозрения такой, ну, в истории нашей Киевской церкви, когда вот такая линия или такое поведение, оно уже показывало, как нужно идти, как нужно следовать за Господом. И эти периоды можно так вот обрисовать, что это было время жертвенности. Ну, я хочу привести такой маленький пример. Назначается богослужение встречу приблизительно на 8 часов утра. А само служение начинается в 17 часов вечера. А все это время уходит на то, чтобы оторваться от хвостов, от милиции, передвижение многие километры с места на место. И это не только молодежь, не только детки, а представьте себе, старушек с палочками, они должны идти по лесу и ради того, чтобы прибыть в общении. Это был такой период. Был такой период в истории нашей церкви. И вы знаете, когда вспоминаешь это время, ты думаешь, как хорошо, что было это в нашей жизни, когда мы могли вот так вот идти за Господом. И хотелось бы, чтобы дорогая молодежь, которая здесь присутствует, она брала для себя определенные уроки. Уроки жертвенности. Потому что когда мы теряем это, когда мы пресыщаемся, то тогда Господь, Он будет разговаривать с нами на особом языке. И следующий период, который хотелось бы назвать в истории нашей церкви, это период свободы. Его можно подразделить как бы на два таких вот подпункта. Первый подпункт – это когда еще человек как бы вдыхает этот глоток свободы и радуется, и стремится всем рассказывать о Боге, благовествовать, и горит. Я помню, когда только начали открываться двери в нашем городе, на площадях молодежь стремилась свидетельствовать. На вокзале играл духовой оркестр. Беркутовцы шли с дубинками, кому-то там попадало этой дубинкой, стояли. Вы помните, как это было после очередного молодежного общения на вокзале, шло это благовестие. Это был такой вот период в истории нашей церкви, когда еще новизна свободы, радость от того, что Господь открывает двери, радость от того, что люди из мира приходят к Господу. Но я не могу назвать дату, не могу назвать точно ту границу, потому что обычно эти границы, они очень размытые. И может быть, кто-то со мной не согласится, а может быть и согласится, что наступает постепенно такой период, который носит название пресыщение. Когда человек уже насыщается общениями, насыщается проповедями, насыщается этой свободой, и потом где-то там стоит с мобильничком за углом и во время служения о чем-то разговаривает, или создает свой круг общения где-то там и имеет свое какое-то общение. Этот период, он и носит такое название, период пресыщения. И у меня тогда возникает вопрос, а какой следующий период? А что дальше? И я прочитал Псалом 77. Там написано, что дальше. Тогда Господь начинает действовать. Когда человек начинает насыщаться благами и присыщаться ими, когда теряется для него вот эта новизна и прекрасная, и он привыкает ко всему, тогда Господь поднимает свою длань и начинает действовать, чтобы человек возбудить в нем чистый смысл, для того, чтобы он обращался к Господу. И неминуемо тогда мы должны ждать этого периода, готовиться, когда Господь снова, может быть, потрясет нас какими-то трудностями, какими-то гонениями. И ради этого и общения такие, для того, чтобы напомнить, как себя вести, что делать. Если мы не будем знать историю, историю нашей церкви, историю народа Божьего, тогда неминуемо мы можем впасть в какие-то заблуждения, в какие-то обольщения. Совсем недавно, пару дней назад, я вновь встретился с одним своим соседом, который утверждал, когда было в 2002 году здесь эти события в Киеве, который осуждал нас, что мы не были на площади там. Да, в 2004. И что мы не участвовали в революции. И он говорил тогда, не премудрость ли взывает на площадях? И потом, после всех этих событий, когда я с ним встретился, я подхожу, слушай, а как насчет премудрости? А он говорит, а я до сих пор убежден, что все то, что было, это дело Духа Святого. Это все Господь делал. И такой был блеск в его глазах, что я понял, что он искренне верит в то, что все это, что народ Божий, он должен был участвовать во всех этих революционных событиях, и что это Дух Святой делает, и Дух Святой ведет. И я понял, человек не знает истории. Он не знает истории народа Божьего, ветхозаветнего. Он не знает ничего про закваску Иродову. Он абсолютно ничего не знает и о пути народа Божьего в 20-е годы. Абсолютно ничего не знает, что происходило с народом Божьим в 60-е годы. И фактически, если ничего не знать, не изучать и не видеть дело Божие, как он действует, то такое христианство, оно обречено. А если мы будем знать прошлый путь, как народ Божий шел, и если мы будем сравнивать это со Словом Божьим, тогда, если наступят трудные времена, мы ничему не будем удивляться. А Господь поможет с Божьей помощью тогда и пройти этот путь. Я хотел бы обратиться к молодежи для того, чтобы ваша душа насыщалась Господом, чтобы вы стремились поближе сюда к центру служения, стремились к народу Его, чтобы Господь мог благословить вас. Аминь.